Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 835-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. В субботу Святая Церковь совершила празднование усекновения честной главы святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент чтения Святого Евангелия в этот праздничный день за Божественной литургией протодиаконом отцом Владимиром Назаркиным. Затем вы услышите проповедь, сказанную в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры на праздник усекновения честной главы Иоанна Крестителя. Продолжит программу очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата по творениям святителя Иоанна Златоуста. Продолжение беседы Валерия Духанина с архимандритом Лукой Головковым, деканом иконописного факультета Московской духовной академии, продолжит нашу сегодняшнюю программу и завершит ее продолжение чтения жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым.
Яко Иоанн крестяй от мертвых хвоста, и сего ради силы деются нем. Ни глаголоху, яко Илья есть, и ниже глаголоху, яко пророк есть, или яко единот пророк. Слышав же Ирод рече, яко его же асу секнув Иоанна, то и есть, Твой восстат мертвых, Твой бо Ирод послав яд Иоанна и связай его в темнице, и ради ады ради жены Филиппа, брата своего, с яко женися ею. Глаголоше бо Иоанн Иродови, не достоит тебе иметь и жену Филиппа, брата твоего, и ради я же гневашеся на него, и хотяше его убить, и не можаше. Ирод бе, боявшийся Иоанна, ведай его мужа праведно и свято, и соблюдаше его, и, послушав его, много творяше, и в сладость его послушаше. И приключшися дни потребну, и когда Ирод Рождеству своему вечерю творяше, князем своим и тысячником, и старейшинам галилейским, и вшедше чель тая и радиады, и плясавше, и угосше Иродови, и возлежащим с ним, и че царь девице, проси у меня, лежаще хочешь, и дам ти, и кляться ей, яко аще попросишь у меня, дам ти, и да пол царствия моего. Она же ишедше рече матери своей, часо прошу, она же рече главу Иоанна Крестителя, и вшедеябие с отчанием к царю, проси глаголющим, хощу, да не даси от него на блюде главу Иоанна Крестителя. И прискорбен быв царь, клятвы же ради, и за возлежащих с ним, не восхоте отрещися и я. Ябе послав царь спекулатора, повеле принести главу его, он же шеф, усекну его в темнице, и принесе главу его на блюде, и дадею девице, и девице дадею матери своей. И слышавши ученицы его придоша, и взяша труп его, и положиша его в гробе. И собравшися апостоли ко Иисусу, и возвестиша ему вся, и велика сотвориша, и научишу.
Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, Святая Церковь отмечает одно из печальных событий в жизни своей Церкви. Это усекновение главы Святаго Крестителя Господня Иоанна. Но что же предшествовало этому событию? Мы знаем, как из Евангелия, которое мы сегодня слышали, апостол Евангелист Марк повествует об этом тяжелом событии и поучительном для нас. Он повествует о том, что когда Господь уже вышел на проповедь, и народ слышал, уже дошел даже слух до царя Ирода, что Господь и воскрешает, и целит, и исцеляет многих больных, увечных. И вот что же этот Ирод, царь, сказал, который и дал указание усекнуть главу Иоанна Крестителя. Ирод говорит, что он боялся Иоанна, но почитал его за то, что он был великим пророком и слышал от него много добрых слов, и, как сказано в Евангелии, что слушался его и с удовлетворением слушал его. И вот этот Ирод услышал о множестве чудес, которые Господь совершал, и говорит: «Се воскрес Иоанн Креститель и творит многие чудеса». Да, это произошло в 32-м году по Рождестве Христову, когда царь Ирод давал пир своим помощникам и старейшинам иудейским. Собралось множество народа, и там, естественно, было и вино. И, упившись вином, он был услажден нечистым и, можно сказать, развратным танцем Соломии, той сожительницы, с которой Ирод жил. Она была женой его родного брата Филиппа. И вот Креститель Иоанн обличал за это благодеяние царя Ирода. Ирод, конечно, был в злобе и заключил его в темницу. И вот, когда прошло это пиршество, то он, упоенный нечистыми своими помыслами, глядя на эту молодую девицу, сказал то, что послужило и в дальнейшем тому промыслительному действию Божию. Он сказал, Он отдаст этой девице все, что она только у него не попросит. Она пошла, и научаемая матерью за то, что Иоанн не велел жить Ироду с ней, решила умертвить его и сказала дочери, чтобы она просила главу Иоанна. Она пришла и сказала царю. Царь, конечно, был опечален, потому что все, народ весь почитал Иоанна за великого пророка, но, боявшись отказаться от своих слов, которых он дал своим вельможам и старейшинам израильским, он посылает воина, чтобы отсечь главу Иоанна Крестителя. И вот приносится глава к Ироду, берет ее Соломония и приносит своей матери Иродиаде. То событие, которое казалось, оно для нас очень тяжело переносится, потому что смерть праведника всегда была непонятна. Почему же Господь так попускает, что праведники, и посмотрим из жития и святых, и пророков, как они были и гонимы, и все, многие из них умерщвлены, убиты, распяты, были преданы и в темнице, но никто из них не усомнился в праведности своих слов, потому что все пророчествующие слова, которые они говорили, они приписывали не себе, а действию благодати Святаго Духа, которая излиялась и от них. Они стояли до смерти, смерти, как говорится, крестной, то есть страдальческой. И вот мы сегодня с вами молитвами отмечаем этот день усекновения главы Иоанна Крестителя. Но в его кандаке сказано, что для нас напоминание о том, что Господь промыслительно это попустил, чтобы пророка, предтеча Господней, который предсказал пришествие Спасителя на землю и крестил его, явился и проповедовал пришествие Спасителя и в аде. И мы знаем о том, что когда усекнута была глава Иоанна Крестителя, то телом оставшись на земле, он душой преселился. Но тогда до воскресения Христова все не сходили, и праведники, и грешники в ад. И все, кто надеялся на пришествие Христова, ожидали этого пришествия. И вот пророк, предтечий креститель Господень, является праведником, которые были в вечной уже жизни, и проповедует им то, что они очень много и долгие века ждали от незыблемых слов, которые они слышали пророка реченными, что придет на землю Спаситель и спасет весь народ от грехов их. Так и случилось. И Господь, Бог наш, совершил это. И вот сегодня, хотя и события печальные, но оно для нас, дорогие братья и сестры, поучительное. Что мы видим из него? То, что человек, предавшись земным благам, винопийству и блудодеянию, не находит в очах Божьих прощения своим грехам, а еще больше находит гнев. И мы знаем, что ни царь Ирод, ни те, кто способствовали сегодня этому событию, усекновению, не были благочестивы Ирия. Они мучились, но наследство этой жизни было печально и страшно. Они не получили прощения от Господа. И вот мы знаем, что даже дочь, которая Соломония плясала, она, прошедшая по льду, провалила под лед, но так случилось по промыслу Божию, что Господь показал, что голова ее оказалась между льдинами зажатая, а ноги висели в воде, и как так она танцевала перед Иродом, угождала, так и нас сейчас, при смертных своих издыханиях, делала ногами движение, желая спастись, но не было в этом промысла. И мы знаем, что люди обнаружили только отсеченную льдинами голову этой плясавшей блудницы, а тело так и не нашли. И Ирод, и Родиада жизнь закончили плачевно. Но мы должны с этого взять пример. Каков? О том, что Господь навсегда научает не привязываться к земным удовольствиям в этой временной жизни. Прежде всего научает нас Господь и говорит, чтобы мы искали Царство Небесное, а все остальное, что нам полезно для спасения, Он нам обещает дать в этой временной жизни. И не в изобилии, а в том, что мы действительно имеем нужду. И, взирая на жизнь святых праведников, мы в этом убеждаемся, что все те, кто верили в Бога, верили в Его промысл о нас, верили в Его слова, живя и веруя Ему, получали в этой жизни самое то, что нужное, и главное, они находили правильный путь ко спасению. Будем и мы, дорогие братья и сестры, молиться в эти дни, чтобы Господь и нас подобил встать на правильный путь ко спасению, который и приведет в вечную и блаженную нас жизнь с Богом. Аминь.
Вы слушали проповедь за Божественной литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на праздник усекновения главы святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По творениям святителя Иоанна Златоуста».
Из второй беседы святителя Иоанна Златоуста о святом апостоле Павле. Святой апостол Павел осуществлял добродетель во всех ее отношениях. Что такое человек, каково благородство нашей природы и какой добродетели способно это существо, больше всех людей показал на себе Павел. С того времени, как стал апостолом, до ныне он громким голосом оправдывает Господа против всех осуждающих Его за такое устроение нас, побуждает к добродетели, заграждает бесстыдные уста хулителей и показывает, что между ангелами и людьми невелико расстояние, если мы захотим быть внимательными к самим себе. Он получил не иное естество, имел не иную душу, жил не в ином мире, но был воспитан на такой же земле, в такой же стране, под такими же законами и обычаями, и превзошел всех людей, бывших с того времени, как стали существовать люди. Где же те, которые говорят, что добродетель трудна, а порок легок? Павел утверждает противное им. «Ежели я легкое печали, — говорит он, — по преумножению преспияния тяготу вечную славы соделывает. Если же легки скорби, то тем более внутреннее удовольствие. И не только то в нем удивительно, что от избытка ревности он не чувствовал трудов, подъятых для добродетели, но что и этой последней он предан был не ради награды. Мы и при предстоящих наградах не выдерживаем трудов для добродетели, а он и без наград исполнял и любил ее, и кажущиеся препятствия в ней побеждал со всей легкостью, не ссылаясь ни на слабость тела, ни на множество дел, ни на власть природы, ни на что другое. Несмотря на то, что он был обременен заботами больше военачальников и царей на земле, он с каждым днем, однако, возрастал в силах и с увеличением для него опасностей приобретал новую ревность, как он сам выражал это, когда говорил: «Заднее убо забывая, преднее еже простираешься, и, ожидая смерти, призывал к участию в этой радости, говоря: «Радуйтесь и сорадуйтесь мне, и при виде опасностей, обид, всякого бесчестия», также ликовал, и посланник к коринфянам говорил: «Чем же благоволю в немощах, в досаждениях, в изгнаниях». Все это он называл оружием правды, выражая, что и отсюда он получал величайшую пользу и со всех сторон был неуловим для врагов, везде встречая удары, оскорбления, злословия. Он, совершая как бы торжественное шествие и воздвигая по всей земле непрерывные трофеи, восхищался и возносил благодарность Богу, говоря: «Богу же благодарение, всегда победители нас творящему». Бесчестие и оскорбление за проповедь он искал больше, чем мы чести, смерти больше, чем мы жизни, бедности больше, чем мы богатства, трудов больше, чем другие покоя. И не просто больше, но гораздо больше, печали больше, нежели другие радости, и молитв за врагов больше, нежели другие молитв против врагов. Таким образом он превращал порядок вещей, или лучше мы превратили его, а он соблюдал его так, как установил Бог. Все первое естественно, а последнее напротив. Кто служит тому доказательством? Павел, который был человеком и однако искал первого больше, нежели последнего. Одно только было для него страшно и опасно – оскорбить Бога. А более ничто равно и вожделенным для него было нечто иное, как угождать Богу. Не говорю, ничто из настоящего не было для него вожделенно, но даже и из будущего. Не говори мне о городах, народах, царях, войске, оружии, богатстве, начальстве и власти. Это он не считал даже и за паутину. Но представь то, что на небесах, и тогда увидишь силу любви его ко Христу. Питая эту любовь, он не удивлялся достоинству ни ангелов, ни архангелов и ничему другому подобному, потому что имел в себе то, что выше всего – любовь Христову. И с нею он считал себя блаженнее всех, а без нее не желал быть ни с господствами, ни с началами, ни с властями. С этой любовью он лучше желал быть в числе последних и наказываемых, нежели без нея, в числе высших и получающих почести. Единственное наказание для него было лишиться этой любви. Это было для него гиенным мучением, верхом зол, равно как иметь его было наслаждением. В этом для него была жизнь, мир, ангел, настоящее будущее, царство, обетование, верх благ. Все другое, что не относилось сюда, он не считал ни прискорбным, ни приятным, но презирал все видимое, точно гнилую траву. Властители и народы, дышащие гневом, казались ему комарами, а смесь казни и бесчисленные мучения детскими игрушками, кроме разве, когда он терпел из-за Христа. Тогда и ими он восхищался, и узами величался, так, как не величался и Нерон, имея диадему на голове, и в темнице жил, как на самом небе, и раны, и вечевание принимал с большим удовольствием, нежели другие хватают награды. Он любил труды не меньше награды, считая самые труды наградой для себя, почему и называл их благодатью. Посмотри, разрешиться и быть со Христом было для него наградою, а оставаться во плоти – подвигом. Однако он избирает последнее и преимущественно пред первым, и говорит, что это для него необходимее. Быть отлученным от Христа было для него подвигом и трудом, или, вернее, выше и подвига, и труда. А быть со Христом – наградою. Однако для Христа он избирает первое преимущественно пред последним. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что все это было ему приятно ради Христа. И я также говорю, что ему доставляло великое удовольствие то, что нам причиняет скорбь. Но для чего я говорю об опасностях и других бедствиях? Он был непрестанно в скорби, посему и говорил, кто изнемогает, и не изнемогаю, кто соблазняется, и аз не разжижаюся. Кто ему скажет, что и в скорби есть удовольствие, например, многие, потеряв детей и имея свободу плакать, находят утешение, а если им препятствует в этом, то печалится. Так и Павел, проливая слезы ночь и день, находил в них утешение, потому что никто так не плакал о собственных бедствиях, как он о чужих. Что думаешь ты, чувствовал он, когда, видя, что иудеи не спасаются, просил быть самому ему лишенным вышней славы, чтобы они спаслись? Отсюда видно, что не спасение их было для него гораздо тяжелее, потому что если бы это не было тяжелее, он не просил бы о том. Он избрал то лишение небесной славы как легчайшее и более утешительное, и не просто желал, но и взывал так, яко скорбь ми есть и болезнь сердцу моему. Итак, кто ежедневно, так сказать, плакал о живущих по всей вселенной и о всех вообще народах и городах, и о каждом порознь, то вот с чем можно сравнить? С каким железом? С каким адамантом? Какую можно назвать ему душу? Золотую или адамантовую? Она была тверже всякого адаманта, дороже золота и драгоценных камней. Первый он превосходил своей твердостью, а последнее — своей драгоценностью. С чем же можно сравнить ее? Ни с чем существующим.
Продолжение авторского цикла «По творениям святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с беседой Валерия Духанина, записанной более 10 лет тому назад с деканом иконописного факультета Московской духовной академии архимандритом Лукой Головковым. Эта беседа посвящена различным аспектам общего большого понятия церковной живописи.
Отец Лука, символика православной иконографии очень глубокая, смысл требует духовного такого постижения. Вот воскресение Христово, Пасха, и здесь вспоминаются существующие вот у нас образы воскресения Христова, традиционный образ воскресения, который глубоко символичен. Могли бы вы рассказать вообще о различных изображениях воскресения Господа и о традиционной иконе сошествия в ад?
Иконография воскресения Христова сформировалась не сразу. Если ряд образов мы видим на протяжении всей истории Церкви, к примеру, Благовещения, то икона Воскресения имела долгую историю. Изначально мы видели образы кувуклии гроба Господня или около гроба находящихся жен-мироносец, воинов, и это указывало на то, что Христос воскрес. Или же явление Христа жен-мироносецам. Такие образы в доиконоборческое время заменяли, указывали на образ воскресения. Но после иконоборчества сформировалась иконография, которая нам привычна. Икона чрезвычайно глубокая. Мы не знаем, как воскрес Христос. Это тайна. И на иконе изображается не то, как воскрес Христос, а то, для чего воскрес Христос и что этим совершилось. Собственно, здесь изображается то, что мы прославляем и в тропаре празднику Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живо даровав. Мы видим воскресшего Христа, который попирает врата адовы, который выводит из ада праведников. Он их с собою воскрешает. Вот этот образ, появившийся после иконоборчества, стал образом воскресения Христова. Так на иконах и подписывалось, конечно же, воскресение или воскресение Христово. Но сейчас мы знаем и еще иконографию, которая появилась гораздо позже на Западе, когда начали изображать выход Христа из гроба. Иногда это было изображение тяжеловесно ступающего, поднимающего свою ногу Спасителя из гроба. Такое натуралистическое изображение выхода Христа. Со временем это стало изображаться несколько возвышеннее, но тем не менее это изображение того, что никто не видел. Во-первых, Христос вышел из гроба без пелен, которые Он оставил во гробе. А здесь же мы видим в этой иконографии Христа, выходящего в погребальных пеленах. Он вышел таинственно, здесь же показан вот такой совершенно земной выход человека из помещения или из гроба. Это, конечно же, несопоставимо с традиционной иконографией воскресения, которая доносит до нас смысл праздника Пасхи, которая выражает православное понимание праздника Пасхи.
Отец Лука, наверное, на Руси иконописцы всегда пользовались особым уважением со стороны народа, и, наверное, считалось, что иконописец, как человек, который запечатлевает святой образ, сам должен вести жизнь особо благочестивую, святую. Могли бы вы рассказать, какой должна быть жизнь иконописца, духовная жизнь, и на что вот должен ориентироваться современный иконописец в своем аскетическом делании, в своем духовном пути?
Безусловно, иконописцы всегда выделяли среди мирян православной церкви, и к ним особо относились, к ним предъявляли всегда повышенные требования. В XVI веке сначала святые, преподобный Иосиф Волоцкий, преподобный Максим Грек, а затем и Стоглавый собор высказывались по поводу жизни иконописца. И, конечно же, и сейчас мы все знаем, что иконописец должен быть примером жизни христианской. В общем-то, специально, особенно каких-то специальных правил никогда не было, но, безусловно, перед написанием иконы, перед работой крупной, конечно, иконописец молится, может быть, когда особая сложная работа, постится, может быть, и причащается, готовится к этому особому деланию. Мы знаем, что когда монах Афонский Ямвлих писал Иверскую икону, то не только он молился, но и весь монастырь молился за него, чтобы этот список с чудотворной Иверской иконы был и успешен, и через этот список подавались бы чудеса, подавались бы исцеление, помощь Божия, как и от самого образца. Конечно же, жизнь иконописца в 20-21 веке совсем другая, чем жизнь иконописца в 16-15 веках. Но, тем не менее, иконописец должен жить самой активной церковной жизнью, должен по-настоящему жизнью церкви. Если этого не будет, то и икона у него будет мертвой, икона будет не трогающей сердце, икона, которая, может быть, даже будет нести отпечаток здешней мирской жизни, может быть, тяготы жизни временной, может быть, какой-то суетности, материальности какой-то. И от этого не уйти, если не будет жизнь иконописца по-настоящему проникнута устремлением к Богу, всецело всю жизнь направлять к Богу и на спасение души.
Отец Лука, вы сказали, что в самом процессе вот создания лика может отразиться как-то и душевное состояние иконописца. И вот если он не молится, то это может тоже как-то вот запечатлеться. А вот как относиться к тому, когда иконы пишут люди вообще неверующие? Можно вот так сказать, что ведь иконописец, он во многом делает список с предыдущих вот каких-то икон, и если вот этот неверующий человек, он просто так точно делает список, вот что вы скажете по этому поводу, как к этому относиться?
Ну, даже если нерелигиозный человек будет писать список, он не сможет его точно передать настроение, потому что всегда любое художественное произведение, даже копия, она может быть удачной, может быть не очень удачной или совсем неудачной, совсем не похожей по каким-то очень тонким ощущениям, очень каким-то тонким нюансам, но это немногое как бы очень серьезно влияет в целом на образ. И тем более, когда берется за написание образов новых нерелигиозный человек, то, конечно же, это просто трагедия, это беда, и этого не нужно, конечно же, ни в коем случае допускать, потому что такой образ, он нисколько не украсит храм. Он, в общем-то, может быть, как бы создаст какую-то богатую обстановку, но этот образ ничего не скажет верующему человеку, его верующему сердцу. Этот образ, в общем-то, и не послужит естественного, слава Божию, потому что он и писался не так. Конечно, не только на силы человеческие мы уповаем, не только на жизнь иконописца, на, может быть, его большее или меньшее усилие в жизни христианской. Конечно же, мы надеемся и молимся, чтобы и Господь помог и притворил немощь в силу Божию. И, может быть, и иконописец какой-то, делающий первые шаги, может быть, и не очень уверенные шаги, но искренние, но с большим желанием послужить Богу и Церкви Божией, эти шаги могут быть и вполне успешными, и Господь, может быть, через этот немощной совершенно сосуд сотворит какой-то важный, такой состоявшийся по-настоящему образ. Но в любом случае, вот это хотя бы должно быть желание по-настоящему послужить Богу, а не просто применить свои таланты светского художника.
Наверное, он актуален и в наши дни. Вот в начале 20 века шли споры о возможности, о допустимости употребления в храмах электрического освещения. И также возникали вот дискуссии о том, из чего изготавливать свечи, допустим, из чистого воска вот, или, там, из, как сейчас у нас, вот, парафиновые свечи. И в том числе вот в то же время возникали дискуссии о допустимости литографии. Если не ошибаюсь, Виктор Васнецов, он все-таки писал в защиту того, чтобы обращались к артелям иконописцев, чтобы, поскольку иконописцев все-таки было много. Но известно, что сейчас распространено много литографий, в принципе, мы молимся. Вот как соотносится литография иконы, собственность иконы, это одно и то же, или есть какое-то отличие, может быть, во внутреннем восприятии этого образа? Вот что вы можете сказать о внедрении вот таких вот искусственных способов в мир церковного искусства, в мир церковного творчества, и в частности, вот и в отношении светильников, и вот в том числе и в отношении иконографии.
Печатная продукция, которая появлялась в начале века, они спорили, и действительно, и икона, напечатанная на бумаге, и икона, напечатанная на жести, была достаточно легко разрушима. И, в общем-то, мы это видим сейчас. Литографии чаще всего в плачевном состоянии находятся. Лист жести, на котором напечатаны иконы, тоже очень быстро подвергается и ржавчине. И, собственно, эта сохранность — это одно из важнейших вот таких вот моментов, на которые обращали тогда внимание. Не случайно еще преподобный Максим Грек говорил о том, что нельзя писать иконы на стекле, потому что это порушительная вещь, это не соответствует цели, как говорил еще VII Вселенский собор. Но, с другой стороны, наверное, сейчас мы не уйдем совсем от икон, каким-то образом растиражированных. В общем-то, некая тиражность, а не только рукотворность образа, была достаточно давно. Литые иконы, хотя, конечно, и малыми тиражами, это все-таки, в общем-то, икона, которая выполнялась некоторым тиражом. Наверное, и сейчас может быть какой-то множительный способ выполнения икон, но в то же время, конечно, очень важно, чтобы дома были иконы и писанные, тем более важно, чтобы иконы были писанные в храме, потому что если небольшая икона какого-то почитаемого святого не всегда доступна для всех и хочется это иметь образ дома, то для храма ситуация совсем другая, и большая литография, большая фотография, она сразу говорит за себя, что это не подлинный образ, что это не иконописная работа, а литография. И когда в храме вместо икон литографии, когда вместо живых цветов искусственные цветы, вместо настоящих лампадок лампадки электрические, это все создает впечатление какой-то искусственной жизни. Не случайно святейший патриарх Алексей I активно выступал против этих входивших в жизнь церкви, конечно, явлений, но эти явления привносят в жизнь церкви какую-то фальшь, какую-то недоговорку, какую-то ложную позицию. И когда в храме что-то неподлинно, то может подвергнуться внутреннему какому-то неприятию, внутреннему сомнению и что-то и другое в жизни церкви. В церкви же должно быть все подлинно, все истинно, все по-настоящему и исполненное, и сказанное чистого сердца. Не может быть в храме лжи и фальши.
Отец Лука, должна ли быть у иконописца какая-то вот духовная интуиция при создании образа и, в частности, при создании нового образа, новой иконы? Какой здесь должен быть ориентир? Допустим, при пока народном только прославлении какого-либо подвижника благочестия, когда еще нет официальной канонизации, допустимо ли создание иконы? Вспоминается, что преподобный Симеон Новый Богослов, вот еще до общего прославления, он имел образ своего наставника Симеона Благоговейного, при котором молился, и впоследствии это вот при осуждении преподобного Симеона, это, конечно, неправедного, несправедливого осуждения, это выставили как один из аргументов. Вот. Потом вспоминается, что вот еще до прославления, скажем, царской семьи в числе новомучеников, уже в некоторых храмах, я видел даже в алтаре, на фресках, уже был образ царской семьи. И действительно, потом семья царская, она была официально прославлена. Но в то же время появляются, скажем, иконы царя Иоанна Грозного, Григория Распутина, о личности которых идут большие дискуссии. Вот как сориентироваться вот в данном случае и как быть иконописцу? И на что ориентируется сам иконописец при создании вот таких образов, когда еще нет официального прославления?
Я начну с первого вопроса о том, как иконописец создает новый образ или может создавать новый образ. Здесь, конечно, мы вспоминаем примеры святых иконописцев, многих святых иконописцев. Мы вспоминаем примеры из жизни подвижников благочестия иконописцев. И преснопамятная монахиня Леония, когда создавала образы, она, во-первых, тщательно изучала житие святого и труды смотрела, изучала иконографию, если она была святого того или иного, конечно же, молилась этому святому. Мы знаем, что она создавала и образы под руководством своих духовных наставников и святых праведных Алексея Московского и его сына, священномученика Сергия, а далее очень много в ее жизни принимал участие святитель Афанасий Ковровский. Он руководил процессом написания целого ряда икон, и самым известным является, конечно, образ всех святых земли российской просиявших. Вообще сотрудничество иконописца и богослова, иконописца и подвижника — это чрезвычайно важная и нужная такая область сотрудничества. Конечно, и до прославления пишутся иконы. Во-первых, пишется образ на прославление. Еще святой не прославлен, но уже готовится его прославление, и образ пишется. Если говорить о изображениях подвижников, которые пока не готовятся к канонизации, то это более сложная тема, и здесь, конечно, чрезвычайно осторожно нужно подходить. В любом случае, такие образы могут быть только употребимы в келейной молитве, но не в храме. В храме, конечно же, должны быть образы уже прославленных святых, хотя бы местно прославленных святых. И к этому церковь всегда подходила очень и очень осторожно. Если говорить о изображении царя Ивана Грозного, здесь мне хочется сказать о том, что нередко ссылаются сторонники почитания Ивана Грозного на то, что были его иконы. Но то, что поднимается как иконы Ивана Грозного, это не иконы его, это его изображение «я». То, что он изображен с нимбом, это, в общем-то, не говорит о его почитании как святого. Здесь, в общем-то, незнание традиции византийской, русской, изображение царственных особ. По крайней мере, с VI века, со времени святого Юстиниана, при жизни, уже при жизни и после смерти, императоры византийские, как православные правители, изображались с нимбом круглым, как исключение. Здесь, конечно, имелось в виду не то, что этот человек уже почитается и прославляется при жизни, и совершенно не обязательно и после кончины его было прославление. Нет, здесь имелось в виду, что его служение как православного правителя, вселенского православного правителя, чрезвычайно высоко. Оно совершенно особенно, не случайно чин возведения на царство — это особенный совершенно церковный чин. И когда русская церковь стала преемницей Византии, эта же традиция появляется и в русской церкви. Мы видим, что благоверные князья, великие князья русские, а затем и цари изображаются с нимбами при жизни, при этом подавляющее большинство из изображенных таким образом и не почиталось, и не почитается, и не будет почитаться как святые. Это, собственно, совершенно иное. Подобным образом, подобная традиция была и в других церквах. Можем упомянуть и сербскую церковь, когда сербские короли претендовали на то, чтобы быть вселенскими правителями, и когда они были королями сербов и греков. И целый ряд изображений правителей Сербии изображаются с нимбами и прижизненные, в том числе, изображения. Многие из них, конечно, мы знаем, могут быть и прославлены после кончины, но нимб в данном случае не говорит о святости, о почитании этого человека. О почитании может сказать лишь сама надпись, где недвусмысленно сказано «святой такой-то». Вот таких надписей в отношении Иоанна Грозного на изображениях его нет. И здесь, конечно же, это не икона, это некое изображение Ивана Грозного в росписях, в тех или иных образах. как бы иконописных, да, и в иконном ключе выполненных, но это не икона как таковая.
Продолжение беседы Валерия Духанина с деканом иконописного факультета Московской духовной академии архимандритом Лукой Головковым, записанное более 10 лет тому назад, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Епископе, пришедшем увидеть святого. Некоторое время спустя пришел некий епископ из Константинополя в великокняжеский город Москву. Многие вещи слышал он о святом, ибо слух великий о нем распространился повсюду, вплоть до самого Царьграда. Был этот епископ неверием одержим относительно святого и говорил: «Как может в этой земле такой светильник появиться? Особенно же в последние эти времена». И решил он пойти в обитель и увидеть блаженного. Когда епископ приблизился к обители, начал он страх ощущать. А когда он вошел в обитель и увидел святого, поразила его слепота. Преподобный же взял его за руку и ввел в келью свою. Тот епископ начал со слезами молить старца, рассказал ему поневоле о своем неверии, а также прозрение просил, окаянным и с правого пути уклонившимся себя называя. Незлобивый же смиренный человек прикоснулся к ослепшим его зеницам, и как будто чешуя отпала от глаз его, и он прозрел. Сказал преподобный епископу: «Вам, премудрым учителям, подобает учить нас, не мудрствовать, не возноситься над смиренными. Нам же, не ученым и невежим, какую ты принес пользу, только чтобы узнать о неразумии нашем ты пришел, а праведный судья все видит». Епископ же, который был раньше неверием одержим, с правой верой и громким голосом во всеуслышание признался, что святой, истинный Божий человек, и сказал так: «Сподобил меня Бог увидеть сегодня небесного человека и земного ангела». И отправился он в путь свой, получив полезные и подобающие наставления от преподобного. И славил он Бога и его угодника, святого Сергия. Об исцелении мужа молитвами святого Сергия. Человека некоего, живущего в близлежащих от обители святого местах, поразила болезнь, тяжкая весьма, так что он 20 дней мучительно болел, пребывая без сна и пищи. Братья же его родные жалели его, видя, что он долгое время так страдает. Осенила благая мысль сердца их: Сколько, говорили они, Бог творит чудес через угодника своего, святого Сергия. Может быть, он и над нами смилостивится. Итак, посовещавшись, они понесли больного к святому и, положив его у ног Сергия, умоляли святого помолиться за него. Святой же взял освященную воду и, молитву сотворив, окропил больного. И в тот же час почувствовал больной, что проходит болезнь его, и вскоре погрузился в продолжительный сон, бессонницу от болезни возмещая. И с тех пор он выздоровел и пищу с этого времени начал принимать. И, радуясь, вернулся в дом свой, великую благодарность воздавая Богу, творящему удивительные и славные чудеса через своего угодника. Обличение человека, попробовавшего посланную еду. И это пусть не будет предано забвению. В те времена преждеупомянутый благоверный князь Владимир, который полон был великой веры и любви к преподобному, ведь обитель святого находилась в отчине его, часто навещал Сергия, иногда же необходимые вещи ему посылал. Однажды посылает он таким образом одного из слуг своих к преподобному с различной пищей и напитками на утеху старцу и братьям. Пока шел посланный к обители святого, прельщен был сатаной человек этот, взял пищу посланную и попробовал ее, также и напитков отведал. И вот пришел он к преподобному и передает посланное ему по любви благоверным князем. Но прозорливый в чудесах, великий тот муж, понял прегрешение этого человека и не захотел принять даров, и в случившемся, упрекая слугу, говорил: «Зачем ты, брат, врага послушался, прельстился и попробовал пищи? То, что тебе не следует до благословения есть, то ты попробовал». Тот же, облеченный святым, в грехе своем признался и, упав в ноги святого, плакать начал и прощение просил за совершенное. Святой же, приказав ему больше так не делать, простил его и отпустил слугу, приняв посланное, и молитву над пищей и напитками совершив, он христолюбивому князю молитву свою и благословение передать приказал. Об этом все. А перед этим случилось следующее. О лихаимце. Некий человек жил около обители святого, а был он коростолюбив, ведь и до сих пор имеют обыкновение богатые бедных обижать. Этот человек насилие сотворил над своим соседом-сиротой такое: отнял у него борова, откармливаемого для себя, оплаты не дал ему и заколоть повелел борова. Обиженный же пришел и упал к ногам святого, скорбя и плача, и умолял его, о помощи просил. Милосердный же этот человек, утешающий скорбящих, защищающий нищих, помогающий бедным, призывает того насильника и, укоряя, наставляет его так: «Чадо, веришь ли ты, что есть Бог, судья праведных и грешных, отец сирот и вдов, готовый к отмщению, и страшно попасть в руки его? Как мы не трепещем, но грабим, насильствуем и бесчисленное зло совершаем, и, недовольные дарованной Богом благодатью, чужого хотим непрестанно и презираем терпение Божие. Не перед глазами ли нашими случаи, когда делающие все это становятся нищими, и дома их пустеют, и многие богатые забыты будут, а в будущей жизни их мучение бесконечное ждет?»
Подошел к концу 835-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.